Вы смотрите Live News. В студии Евгения Рянцева.
Информационная служба Live News продолжает знакомить вас с наиболее важными событиями в России и мире. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торез, самопровозглашенной Донецкой республики. Все произошло около 5 часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26. Внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать. В небе можно было наблюдать черный дым. Ан-26 упал в стороне от жилых кварталов в районе шахты. Добавлю, что Торез находится около города Снежное и кургана Саур-Могила. Эти территории контролируют ополченцы.
Привет! Это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом важном, обсуждаемом, что происходило за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, и напротив меня находится мой коллега Евгений Берг.
Привет-привет. Перед началом хотелось бы вспомнить, что в прошлом подкасте мы объявляли конкурс «Найди зашифрованное послание среди аудиоиллюзий». И мы получили массу ответов. И мы обещали выслать призы первым людям. И вот первым скольким?
Наверное, пяти ответившим. Мы попытаемся... Извините, что мы не сразу среагировали, просто у нас тут была куча всяких хлопот. Например, был офлайн запись подкаста «Как жить в Москве», который вы скоро сможете послушать. Всякие другие дела, беготня и так далее. Мы обязательно вам отпишем. Правильный ответ был, конечно же, «Земля на самом деле плоская». Говорил это не карлик из Твин Пикса, а я. Some of your friends are real. На самом деле плоская. Спасибо всем тем, кто на самом деле отписал нам, потому что был такой странный для нас выпуск, в целом довольно экспериментальный. Я так понимаю, что многих людей это отпугнуло, но очень клево, что многим понравилось, потому что реально люди писали, что ой, как страшно, или ой, как классно. И, в общем, спасибо вам большое за этот фидбэк. Международная следственная группа сегодня, в день записи подкаста, заявила о том, что именно Россия поставила на территорию Украины тот самый БУК, установку зенитную ракетную, из которой сбили малазийский Боинг, в котором находилось более 200 мирных туристов, летевших из Голландии в Малайзию.
Более того, следователи прямо указали на российских военных, что это они поставили БУК, и даже указали, что...
Конкретную военную часть.
Да, 53-я зенитная ракетная бригада ПВО, которая базируется в Курске.
Не то чтобы эта тема вся новая, да?
Ну, то есть, да, удивительно, кто же сбил Боинг?
Россия. Сюрприз, это новость, да. Но дело в том, что многие уже наверняка забыли какие-то подробности, которые все это сопровождали. Мы просто с Евгением сегодня решили поделиться какими-то своими воспоминаниями, флешбэками, и заодно послушать всякие записи, поскольку это интересная тема для подкаста, потому что много реально аудио, как бы иллюстраций, свидетельств, которые сопровождают всю эту историю. Вот, в частности, вы слышали в самом начале сообщение канала Live News, телеканала Live News, который в какой-то степени с гордостью сообщал о том, что вот ополченцы сбили военно-транспортный самолет Ан-26.
Да, потом эту запись удалили, потому что оказалось, что это никакой не транспортник, а это гражданский самолет. А еще почему мы решили записать подкаст о Боинге, потому что как-то очень много всего сошлось, почти 4 года прошло, вот 17 июля будет 4 года, в скором времени стартует чемпионат мира по футболу в России, и за 3 недели до его начала родственники погибших в катастрофе этого Боинга обратились с открытым письмом к гражданам России. Они его передали в «Новую газету», и мы тоже на «Медузе» опубликовали. Ну, там, в общем, речь идет о том, что, как бы, да, мы тоже любим футбол, и кто-то из нас поедет на чемпионат, но мы не сможем воспринимать уже...
Там довольно трогательное письмо о том, что они не обвиняют народ России, а как бы считают виновным российские власти. Да, кстати, интересная ситуация. По-моему, где-то вот в 2015 году, где-то в Европе я встретился, просто сидел в ресторане, по-моему, это было в Италии, за соседним столиком сидели 2 голландца, и как-то, когда выяснилось, что они голландцы, а мы как-то с ним перекидывались какими-то приветственными словами, то я сказал: о, парни, сори, примите, так сказать, мои соболезнования за рейс MH17, и они сказали: да не, ну что вы там, мы же понимаем, что в этом на самом деле не виноват никто из обычных людей, а это вся история
про
политиков.
Ну, это, конечно, философский вопрос, конечно, да. Мы же все-таки платим этим людям налоги, на которые они покупают буки, и на которые они покупают солярку, на которые эти буки ездят в Украину и там стреляют по гражданским самолетам.
Ну, ты сейчас уже углубился в философию. философские темы. Давай просто попробуем вспомнить, как это происходило, потому что я лично вот довольно хорошо помню этот день, 17 июля 2014 года. Дело в том, что я, вы не поверите, работал журналистом и находился буквально-таки на новостной смене. Я в этот момент возглавлял новостную службу издания «Слон», тогда она называлась. Это все у нас называлось «Быстрый слон», и мы сидели...
Сейчас это «Репаблик».
Да, с Мишей Зеленским, который вот до последнего момента работал вместе с нами в «Медузе». Вы могли его слышать у нас в подкастах. Вместе сидели на новостной вахте. День рабочий подходил к концу, и мы собирались по домам. И тут вдруг прозвучали те самые сообщения, вот вроде этого сообщения Live News. На самом деле в информагентствах появилось сообщение о том, что сбит украинский военно-транспортный самолет Ан-26. И мы даже не стали писать новости. Это почему? Потому что уже было сбито несколько самолетов, и в состоянии информационной
украинских
войны...
Украинских военных,
да, ты имеешь в виду. Ну, как бы, все всегда хвастались тем, что они достигли очередных успехов. И всегда нужно проверять данные. В такой ситуации всегда нужно два источника, потому что мы решили, что мы не будем писать, пока украинцы не признают, что это действительно был сбит их военный самолет. И мы начали ждать подтверждения, и тут... Вместо подтверждения от украинской стороны о том, что у них действительно сбили военно-транспортный самолет, на международных каких-то агентствах, типа Reuters или...
Associated Press.
Associated Press, что-то такое, да. Появилась красная строка о том, что пропал Боинг малазийских авиалиний, и мы с Михаилом Зеленским подняли глаза друг на друга, и в наших глазах читалось следующее: «Ты тоже думаешь о том же, о чем и я?» И дальше у нас стало понятно, что рабочий день не заканчивается, а только начинается, потому что дальше начался, ну, как бы, сущая... Катавасия началась.
Ну да, но у меня похожее ощущение. Я тогда тоже работал в новостях в, прости боже, газете «Метро». Такой зеленый агитлисток, который в московском метро по утрам раздают. В общем, я не горжусь этими двумя месяцами работы, но я там тогда так оказался, так получилось. И тоже новостная смена кончалась. И там был, на самом деле, у меня неплохой редактор. В смысле, как человек неплохой. И мы уже тоже собирались уходить, и просто, как бы, у нас всегда открыт был интерфакс, и там красные строки начинают появляться, что пропал Боинг, непонятно, что с Боингом, сбит Ан. И мы такие: ну-ка, подождите, у меня же там рюкзак в руке. И потом, и все, короче, упал Боинг, нет Боинга, куча погибших, и мы садимся, и...
Ну, там все как-то до полночи затянулось, и надо ли говорить о том, что, естественно, сразу же после того, как стало известно, что это гражданский самолет, естественно, все наши информагентства и федеральные телеканалы все это покатили в обраточку. И начали говорить: ой, нет.
Ну, там, да, там это... сразу, там, я помню прекрасно, что в первые несколько часов там все как бы обсуждали версию, что, ну, то есть, как бы 2 плюс 2, как нифиг дело складывается в 4, если там есть военные, сепаратисты, они ведут войну, стреляют по украинским самолетам, скорее всего, это сделали сепары, да, но надо же это проверить. Я помню, что я писал материал даже, да, собственно, мой рабочий день закончился тем, что написал материал «Кто кого? Три версии падения Боинга».
Так, интересно было бы прочитать его сегодня уже, после того, стал опытным журналистом. Погугли-ка.
Ну, давай погуглим, хорошо, так. У кого? Три версии. Английский язык. У кого?
Вот ведь повод, да, когда ты еще зайдешь на сайт газеты «Метро».
Я надеюсь, что больше никогда. Падение Боинга. Что-то не выдает он мне. Надо... Давай мы сделаем.
А там твоя фамилия, да, прям под этим материалом?
Ну, да, там я и подписан, да, Евгений Берг. Ну вот какая-то 18 июля. Лидеры ополченцев хвастаются сбитым Боингом. Что это? Это, по-моему, не мое. Кирилл Сосков. Нет, это не мое. А, вот тут внутри есть ссылка на мой. Кто кого? Триверс падения Боинга 777. А там, да, там должно быть типа три версии.
Ты был объективен, я надеюсь.
Ну, типа, да, там три версии, что первое, что сбил украинский истребитель, помните, такая версия, как бы она потом стала основной в российских СМИ. Второе, что сбили сепаратисты. Третье, что там был теракт, взрыв на самом...
На борту.
Да, в самом борту. Так, смотрим, версия 1, бла-бла-бла, самолет сбили ВВС Украины. Так, а где же версия 2 и версия 3?
Так. Че, они реально выпилили две другие версии?
Стой, подожди, это бред какой-то. Может... Что за фигня?
Передаем огромный привет редакции газеты
«Метро». В смысле, а где еще две версии? Нет, серьезно, тут подписано, типа, версия 1 и все, точка. Самолет сбили ВВС Украины. Вы что, издеваетесь надо мной? Стой, подожди. Код, просмотрим код страницы.
Может, там баннером какие-нибудь закрылось, там, я не знаю.
Эх, ну, надеюсь, версия. Так, версия. Ищем по слову «версия» в коде. Вот. Нет, знаешь, тут есть. Тут вот остался один.
Евгений, а мне неожиданное предложение.
Нет, серьезно?
Слушай, подожди, вот, а ты не хочешь реально набрать просто в редакцию газеты «Метро», потому что, честно говоря, блин, ну там как бы материал под твоим именем, в котором приведена единственная версия, далеко не самая объективная, скажем так.
Нет, я не очень хочу, конечно, звонить в... Ну, вообще, это как бы это полная фигня. Блин, ну давай позвоним, у меня, конечно, телефон уже обновился.
Не, ну это просто подстава, потому что реально, если по твоему имени, например, гуглить, да, вдруг ты будешь въезжать в Украину...
Да, там короче, пограничники...
Решат выяснить, что за материалы пишет Евгений Берг.
Ублюдки. Не пограничники, нет. Газета «Метро», «Контакты». Вот... Пожалуйста, есть какая-то. Даже указан тот адрес, где, собственно, куда я ходил эти недолгие 2 месяца.
Здравствуйте. Вы позвонили в московский офис крупнейшей в мире газеты «Метро».
Редактор газеты «Метро», здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажите, а можно поговорить с Юлией Жуковской или Анной Сиротой?
Скажите, пожалуйста, по какому поводу?
Я журналист, я работал у вас одно время. Сейчас вот хочу один вопрос задать по статье, которую я для вас писал, потому что там что-то он немножко пропал частично с сайта, а мне она нужна просто.
А можете, пожалуйста, ну, представиться и оставить только так ноль, потому что сейчас пока что я не могу вас
видеть. Женя Берг меня зовут, я работал у вас в 2014 году.
Женя, еще раз?
Берг, 4 буквы, Г на конце. Статья называется «Кто кого? 3 версии падения Боинга».
Вы ее сейчас писали?
Нет, я работал у вас в 2014 году, тогда я ее и писал. А с кем я говорю, простите?
Это я секретарь редакции.
А, вы секретарь редакции.
Что такое случилось, если что-то там...
Ну, слушайте, ну вы наверняка не сможете мне помочь. Можно мне поговорить с кем-нибудь из руководства?
Ну, ставьте ссылку так на номер, я просто передам сейчас, и с вами вам позвонит уже.
А сейчас нельзя поговорить?
Ну, сейчас нет никого в редакции из тех, кто вам нужен.
В смысле, нет ни Жуковской, ни Сироты?
Нет, они вышли.
А через сколько они вернутся?
Я не могу сказать конкретное время. Минут 15, наверное.
Давайте через 15 минут я перезвоню вам, хорошо?
Хорошо.
Спасибо.
Так,
короче, ладно, сейчас попробуем перезвонить через некоторое время. Уже прошло больше 15 минут, давайте.
Здравствуйте. Вы позвонили в Москву.
Да, я уже знаю, что нужно нажать цифру 2.
Газета «Метро». Если вы...
Да, здравствуйте. Это вот Женя Берка, я звонил сегодня с Жуковской или с Сиротой, хотел поговорить.
А, да, сейчас соединилась
с Юлей. С Юлей, да, давайте.
Алло,
Юлия?
Да, я слушаю.
Да, здравствуйте. Меня зовут Женя Берг, журналист. Я у вас работал в 2014 году, ну, недолго, 2 месяца, я уж не уверен.
Да, я помню.
А, помните, да? Смотрите, слушайте, сегодня зашел просто найти материал, который писал в тот день, когда Боинг рухнул, малазийский. Помните, да? Вот, и там просто был материал, называется «Кто кого? 3 версии падения Боинга». И там было 3 версии, типа, значит, что украинские военные сбили, что сбили ополченцы и что был теракт. Я просто зашел и обнаружил, что здесь осталась только 1-я версия.
Да, я увидела.
И?
Так, да, я хотел просто узнать, что случилось, потому что это странно.
Я думаю, что это связано с переходом на новую платформу, наверное, битый файл просто какой-то.
Просто...
Произошла техническая какая-то неполадка.
Ага, просто очень странно, что обрезалось вот ровно по 1-й версии, и там просто текст как бы подписан моей фамилией, и это очень странно, там поеду куда-нибудь на Украину, не знаю, к родственникам, меня просто не пустят туда.
Ну, я поняла, Жень. Я поговорю с главным редактором, потому что непонятная ситуация, явно битый материал, оборванный.
Ну вот он оборван прямо, он оборван прямо.
Попробуем понять, где оставшаяся часть текста, или просто надо будет его убрать.
Я как-то просто посмотрел в коде, там в коде даже не сохранилось, там обрезано ровно по концу 1-й части.
Ну разберемся.
Разберете, да?
Разберемся, можешь позвонить тогда через какое-то время и переспросить, чем там дело.
Хорошо, окей.
Ладно.
Да, спасибо.
Сейчас,
давай. Что-то вот интересное, конечно.
Да. При этом, как бы, не то чтобы газета «Метро» сильно подментованная, да, но она как бы субсидируется метрополитеном, но метрополитен-то какая с этого вообще? Обрезать статью вот так, как обрезала информационную повестку и освещение этого вопроса вся российская пропагандистская машина.
Когда... Причем я правильно понимаю, что там заголовок все равно три версии, а оставлено в тексте.
Да, она... да, ну то есть как бы такой легкий ребус, как бы, ну в общем какой-то бред.
Вы знаете, что сегодня в небе над Украиной произошло ужасное событие, страшная трагедия, погиб гражданский самолет, 285 человек по предварительным данным погибло. В этой связи хочу отметить, что этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир, во всяком случае, не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины. И, безусловно, государство, над территорией которой это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию.
Некоторое время спустя, я помню, что появилась версия Следственного комитета, Владимир Маркин озвучивал ее, незабвенный, о том, что был некий украинский военнослужащий, который, приехав в Россию, решил дать показания по поводу того, что он видел некого пилота Волошина, украинского,
так-так,
который, значит, сел в самолет, что он с ним служил на одном аэродроме военном, и он видел, как его самолет взлетал, а когда вернулся из рейса, ракеты, ну, так сказать, которые у него висят там под крыльями где-то, да, его оснащение отсутствовало уже, а это происходило как раз 17 июля, по его словам, и более того, потом в разговоре он якобы слышал, как этот самый Волошин говорил, просто этот самолет оказался не в то время, не в том месте. Но... И этого парня, кстати, даже проверили на детекторе лжи, и показал, что... Да, что, ну, по крайней мере, об этом сообщал Следственный комитет. Проблема заключалась в том, что потом, по-моему, нашелся этот Волошин, и выяснилось, что он совершенно не находился в этот момент там, и, короче говоря, вся эта версия улетела в трубу, как и многие другие.
А вообще все аргументы российской стороны, они строились на вот каких-то таких очень скользких, ну вот реально вещи, за которых стыдно при всей... Ну, как бы же не глупые люди сидят в администрации президента. Нельзя было придумать что-нибудь поувереннее. Вот этот испанский диспетчер, это же вообще прекрасная история. Значит, у меня даже вот в том обрезанном куске статьи на метро сказано, что в Твиттере появлялись сообщения испаноязычного диспетчера, который пишет, что Боинг сопровождали самолет ВВС Украины.
Ну, там потом этот Твиттер, как-то я помню, расчехлили. То есть выяснилось, что этот Твиттер на самом деле имеет отношение к российским пропагандистам.
Этот испаноязычный... якобы диспетчер, он появлялся еще в мае 2014 года, то есть за два месяца до падения Боинга в эфире телеканала Russia Today, и, ну, якобы утверждал, что этот мужчина поработал на Украине 5 лет, а потом после Евромайдана был вынужден бежать в Испанию за свои профессиональные позиции, потом он снова появился каким-то образом, значит, снова на Украине, что-то он там работал 17 июля диспетчером, увидел, как пропал этот самолет с радаров. И даже Владимир Путин в интервью с Оливером Стоуном, который снимал большой фильм про него, еще книгу потом выпустил, говорил, что вот вы знаете, дескать, там вот есть диспетчер, который утверждал, что там был боевой самолет военный. И он говорит, я не утверждаю, что этот истребитель сбил гражданский самолет, но остается вопрос, что же он делал в том коридоре, который предназначался для гражданского судна. Короче, потом международные расследователи, которые занимались Боингом, заинтересовались этим... товарищам, выяснилось, что этого так называемого испанского диспетчера по имени Хосе уже искали в 2014 году испанские власти по обвинению в мошенничестве. Якобы он со своих местного ТСЖ собрал деньги, как бы, и угнал за границу. Потом его обвинили в мошенничестве в Румынии. Вообще выяснилось, что непонятно, то ли этот человек относится к российской фабрике троллей, то ли он просто какой-то городской сумасшедший, но что точно было понятно, что он никакого отношения к украинским диспетчерам не имеет вообще.
Говоря о фабрике троллей и городских сумасшедших, мне, конечно, приходит в голову сразу еще две версии, которые тогда были озвучены. Во-первых, совершенно феерический персонаж Сергей Соколов, один из любимых моих медийных персонажей, сейчас его задержал Российский следственный комитет по обвинению в, внимание, инсценировке теракта, а раньше он появлялся в телепередачах и в каких-то, ну, на федеральных каналах, серьезно, как эксперт, якобы бывший охранник, возглавлявший якобы службу безопасности Бориса Березовского, а потом, так сказать, перешедший на сторону добра, как бы по его, по крайней мере, по его описанию.
Леша мне показывал перед записью подкаста, правда, не с федерального канала, а с Life News отрывок, где он якобы демонстрирует секретную перехваченную запись, и он прям трясет этой кассетой с магнитной пленкой.
Да-да-да, где там бомба, на борту Боинга взорвалась бомба, заложенная в результате спецоперации Моссада и ЦРУ. Ну, там, в общем, ну...
Ну вот, пожалуйста, если по вашей версии, да, действительно взрыв произошел внутри самолета, получается, взрывчатку закладывали еще в аэропорту?
Вы знаете, мне бы не хотелось попадать в категорию людей, которые ведут, занимаются версиями. Мы занимаемся расследованием. И в данной ситуации мы опираемся только на голые факты. А в первый же день, когда произошла трагедия, через полтора часа у нас там были специалисты. И первое задание, как при любом преступлении, мы отнеслись к гибели самолета как к криминальному преступлению. Поэтому мы стали собирать те необходимые экспертизы, которые необходимы для расследования преступления. В частности, мы взяли взрывотехническую экспертизу. То есть мы взяли соскобы, смывы, привезли в Москву и сделали экспертизу, которая доказала, что на борту самолета Малайзийских авиалиний был произведен взрыв. По нашему расчету и по расчету экспертов-взрывников по разлету обломков, там было несколько взрывных устройств. По моему мнению, самолет был заминирован в тот момент, когда он проходил профилактику.
Еще одна офигенная была версия, которую Михаил Леонтьев озвучил в программе «Однако», которому, значит, прислал некий человек из какого-то университета, по-моему, в США, прислал, значит, доказательства неопровержимые того, что «Боинг» сбивал украинский истребитель. И доказательство это было фото, фотография, такая черно-белая, сверху как бы сделанная.
Да, и там
украинский истребитель подлетает к Боингу.
В нашем распоряжении оказался сенсационный снимок, предположительно сделанный иностранным спутником-шпионом в последние секунды полета малайзийского Боинга над Украиной. Само изображение, то, как оно к нам попало, в сегодняшнем материале Михаила Леонтьева.
Короче, не было, скорее всего, никакого бука, никакого пуска с земли. В присутствии в районе катастрофы десятков профессиональных наблюдателей со всех сторон и тысяч непрофессиональных никто его не видел и не зафиксировал. А самолеты видели и фиксировали. И это были точно не российские самолеты. Человек, приславший снимок, на котором видно, как МиГ-29 уничтожает пассажирский Боинг, кем бы он ни был, безусловно, профессионал. Для того, чтобы подделать такое, требуется даже более высокий профессионализм, чем для доступа к подобной информации.
И сначала, как бы, это показали по Первому каналу, как бы, и все-таки... Да. Ну, ничего себе. Опять же, мы с моим коллегой Зеленским, сидя в том же «Быстром слоне», посмотрели, как вы сказали, не, ну, этого не может быть, камон. Мы написали новость, что типа, ну, как бы, вот по Первый канал показал такую-то штуку. Потом я поехал домой. Приехав домой, я параллельно читал какие-то, значит, твиттеры, что-то еще, и пока я ехал домой, уже, в принципе, этого чувака разоблачили, и потом я сел писать сразу огромную новость, которая разошлась очень хорошо, кстати, про то, что это все полный фейк, и потому что они просто взяли из Гугла первую попавшуюся фотографию военного самолета, из Гугла эту фотографию прилепили, местности, да, прилепили фотографию. Короче говоря, блестящая совершенно история, и этот фейк вообще появился на каком-то форуме, а потом его уже там несколько месяцев спустя опубликовали в передаче Леонтьева.
Господи, ну Леонтьев... Нет слов, это невозможно. Вообще уровень фейкизации российского телевидения и государственных российских СМИ со времен Боинга как раз на Боинге он очень сильно возрос и стал доходить до каких-то таких пределов немыслимых, когда ты уже думаешь, они уже не могут уже как бы после распятого мальчика еще что-то придумать.
На самом деле, опять же, вот то, что мы уже сегодня упомянули, то, что все начали откатывать назад эти победные сообщения о сбитом Ан-26, классическая, конечно, история, это про знаменитый пост во ВКонтакте, сводки от ополчения Игоря Стрелкова.
Сводки, да, от Стрелкова Игоря Ивановича.
От Стрелкова Игоря Ивановича, просто этот паблик, это мой любимый паблик ВКонтакте, сделаю признание, потому что я подписан на него с 2014 года, он периодически переименовывается, он назывался «Сводки от ополчения Новороссии», потом как-то еще. Короче, в этом паблике появилась новость, я даже сейчас процитирую, в 17:50 по Москве, так, сообщение от ополчения. А это, естественно, паблик это не вел сам Стрелков, потому что Стрелков сам сидел там где-то в Славянске, окруженном и так далее. Но явно информация в нем всегда шла вот откуда-то оттуда, от знающих людей. О том, что в районе Тореза сбили самолет Ан-26, валяется, который теперь за шахтой «Прогресс», предупреждали же не летать в нашем небе.
Птичка там упала еще.
Да, в нашем небе в кавычках. «Птичкопад» это называлось, и что она упала за Терекон, жилой сектор не зацепила.
Мирные люди не пострадали, там еще написано.
Да-да-да-да-да. Потом, естественно, это сообщение удалили скоропостижно, и дальше началась вот эта вот круговерсия в духе «My account was hacked», и вообще как бы, реально вот это как бы просто, как люди, что не ссы в глаза, все божья роса, короче.
Отлично. Нет, это абсолютная правда.
В Самой известной организацией, которая занималась расследованием истории с Боингом, была международная расследовательская группа Bellingcat. А помимо Bellingcat, еще и российская расследовательская группа из активистов, состоящая, в частности, бывших участников фонда борьбы с коррупцией, которая называется Conflict Intelligence Team. И мы сейчас... Кстати, эти парни записывают подкасты активно, поэтому мы просто не можем не включить в наш выпуск подкаста Кирилла Михайлова, который занимается подкастами Conflict Intelligence Team и...
Помимо этого, вел тему с Боингом на протяжении всего этого времени.
Кирилл, расскажи, пожалуйста, можешь ли ты тезисно рассказать, как строилось расследование? Да? То есть сначала отслеживали, насколько я помню, там, путь Бука, да, из России в Украину и обратно.
Собственно, следствие имело в распоряжении несколько фотографий и видео, которые были сняты на Донбассе. Там очень много было в соцсетях активных сторонников Украины, новой украинской власти, которые, находясь на Донбассе, отслеживали перемещение различной техники, публиковали видео, фотографии. К этому было добавлено материалы прослушек, которые постоянно вела служба безопасности Украины, некоторых ключевых лиц среди сепаратистов. И из всего этого удалось восстановить такую картину, что утром 17 июля Бук прибыл в Донецк, после чего он в сопровождении нескольких машин направился на восток через Зугрес, Шахтерск, Торез, до города Снежное, все это Донецкая область, откуда он повернул на юг. Там его сгрузили с трала, на котором его везли, который до этого, так сказать, реквизировали в Донецке. Он доехал до поля, где, собственно, встал и подготовился. Фактически, что он там делал, на самом деле, он прикрывал курган Саур-Могила от украинской авиации. То есть там шли очень тяжелые бои, и, собственно, нужно было как-то ликвидировать угрозу украинской авиации. Дальше уже неизвестно, что произошло. Большинство свидетелей считают, что была ошибка расчета, который сбил, собственно, самолет, принимая его, например, за украинский транспортник, который был незадолго до этого, например, сбит транспортником с украинскими десантниками, прецеденты такие были. Ладно, возвращаясь к нашей пресс-конференции, вот по этим фотографиям и видео, грубо говоря, хронологически удалось установить, как он ездил. По прослушкам стало известно, что он приезжал из России, возвращался в нее. Но что это был за Бук, откуда он такой взялся? Что, собственно, следователи сделали? Следователи внимательно изучили каждую фотографию, на которых есть отличительные особенности этого Бука. Там есть остатки затертого номера, номера на российской технике, вообще, которая заходила в Украину, ее затирали. Есть индекс негабаритного груза РЖД Н2200. Есть обозначение центра масс, есть просто пятно на брызговике. И все они расположены совершенно конкретным образом относительно друг друга.
Это ты перечислил сейчас признаки, по которым конкретную установку БУК можно опознать, да?
Да, но есть еще моменты, например, помимо этого, у него, например, один каток отличается от других, его заменили или что-то, все катки у него, которые просто дорожные со спицами, а один из них полый, именно с правой стороны, второй сзади. Вот. И все эти моменты удалось сличить с одним из буков, а они просмотрели фотографии десятков, там, если не сотен буков российских, украинских.
Они просто смотрели все буки, которые есть в распоряжении.
Да, да. Например, есть вот это вот видео, где едут украинские буки по Донбассу в марте 2014 года. Это видео постоянно тыкают тем, что вот да, это были украинские буки на Донбассе. Ну, то есть были-то они были. Но выглядят они совершенно иначе. Номер у них не там, шрифт номера другой, пятна на брызговике нет, катки у них все одинаковые, а не один отличающийся. И вот этот бук был найден тоже на видео, но снятых уже в России. Эти видео были сняты в июне 2014 года, когда из Курска, точнее поселка Маршала Жукова под Курском, перебрасывалась колонна буков из той самой злополучной 53-й зенитно-ракетной бригады. Эти видео были сняты, ну, просто местными жителями. Ну, так всегда вот кто-то видит, на видеорегистратор снимает, там, и мимо тебя едет колонна техники, приезжаешь домой, взрываешь что там на YouTube, ВКонтакте, в Одноклассники. И вот этих видео было собрано несколько десятков, удалось восстановить маршрут от Курска до Миллерова в Ростовской области, это 25 километров от границы с Украиной. И кроме того, что удалось восстановить маршрут, удалось выяснить, что вот один из буков, который находился в этой колонне, У него был ровно на том же месте номер, ровно на том же расстоянии от номера находится значок центра масс, значок негабаритного груза, пятно на брызговике. У него в одном и том же месте порван брызговик, который над гусеницей. У него тот же каток.
Ну, короче, отличается. Это, скорее всего, тот же самый бук, и он уже каким-то образом
да,
оказался под курткой.
Да, они проверили кучу других буков, и ни один из них также не совпадает.
Слушай, а есть ли какие-то данные по поводу экипажа? Есть ли какая-то ясность?
Ну, короче, кто жал на кнопку, собственно, чтобы...
Да, управлял ли буком?
Очень-очень косвенная информация. Есть Stringer Associated Press, который писал про этот бук еще до сбития Боинга. И говорил, что из бука выходил офицер, который разговаривал с ним с российским акцентом. Ну, это такая информация, конечно. Ну и как бы дальше еще, когда, вот, собственно, сепаратисты Хмурый, тот Сергей Дубинский, гражданин Российской Федерации, он в одном из разговоров спрашивает, установка с экипажем, ему говорят, да, с экипажем.
Да, слушай, блядь.
Алло, Николаевич, да. А куда нам эту красавицу грузить, Николаевич?
Эту?
Да, что я привез, я уже в Донецке.
Это я о чем я думаю, да? М, которая?
Да.
БМ. Да, я понял. Так. Она на этом, на тягаче?
А, да, она на этом, ее просто надо будет где-то выгрузить, чтобы спрятать.
Она с экипажем?
Да, с экипажем.
Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда.
Да, я помню, да, это было.
Свидетельство в эту пользу есть. А селфи вот этого вот экипажа Бука из с поля под Снежным нету.
Ну это да. Нет, я помню эти записи Хмурого. Это как раз же было вот в предыдущем фильме, опубликованном, ну, в фильме и в расследовании, в которое было в 2016 году. И чуть ли не там кто-то были какие-то истории про то, что кто-то отстал там где-то, и потом его пришлось...
Ну там, да, один чувак как бы действительно отстал от колонны, да. Ну, кстати, вот там весь этот бардак, который потом творился, он, скорее всего, мне кажется, тоже является известным того, что все это было такая чудовищная ошибкой. Ну, то есть, если бы я действительно там, как некоторые утверждают, конспирологи хотели сбить пассажирский самолет, чтобы дать какой-то казус белли для России, тогда бы они нормально просто убрали этот бук, а не то, что он там стоял непонятно сколько, они его только потом стали эвакуировать, кто-то отстал, но так не делаются тайные операции.
Это правда. Слушай, а скажи, вот есть еще такая сторона как бы этой всей истории, что... Украина в какой-то момент не закрыла, да, небо для гражданской авиации. И более того, как бы, может быть, это конспирологическая уже история, но была версия, да, что это мог быть вообще намеренный слив с украинской стороны, что полетит транспортник, а вместо него, ну, как бы, по маршруту гражданского самолета. И поэтому эти люди были нацелены на транспортник. Мне вот просто про это в какой-то момент говорил Юрий Бирюков, который помощник теперь Порошенко, по-моему, и в Министерстве обороны Украины работает. Он говорил, что это мог быть слив.
Это, конечно, конспирология, во-первых. Во-вторых, это маршрут, по которому постоянно что-то летает. То есть там летит MH17, через некоторое время летит другой самолет. Там самолет Путина, грубо говоря, он, конечно, не там летел. Но, кстати, есть еще совершенно прекрасная конспирологическая версия. То, что хотели сбить самолет премьер-министра или президента, кто он там, Индии, на Нарендра Моди. Потому что он летел по тому же маршруту через пару часов.
Ну, была, конечно, была, говоря о конспирологических версиях, версия, что другой малазийский Боинг, пропавший в океане за некоторое время до этого.
А, ну это еще лучше. Ну это все что тоже... касается вот этого момента, то, кстати, сам по себе слив, конечно, мог быть. Как бы были люди, были информаторы, да, разумеется. Вопрос про незакрытие неба. Тут надо новую газету читать. У них очень хорошо описано, какой кавардак творился в Украэрорухе, который у них занимается контролем движения в 2014 году. То, что там передел собственности и так далее. Ну и плюс, они как бы, украинцы, они постоянно поднимали вот этот вот эшелон, по мере того, как появлялась новая техника. То есть появились ПЗРК, там эшелон подняли до 3 километров, которым самолетом можно. Появилась ЗРК-стрела малой высотности, подняли до 10. В принципе, нужно еще понимать, конечно, что первое вообще свидетельство о том, что у них есть БУК, это была прослушка 14 июля.
За три дня.
Да, то есть за три дня до этого у них было свидетельство, что у нас есть БУК, будем сбивать. Буквально, это вот прослушка.
Да, я помню.
СБУ оговаривалось, что эта информация своего подтверждения тогда не нашла. Ну вот, когда она нашла, было уже поздно.
Не, ну просто вот эта версия про слив может косвенно подтверждаться условно вот этими как раз же тоже перехватами СБУ. Вот, когда, помнишь, там казаки сбили самолет и очень удивляются, что это гражданский борт, а они вообще-то ожидали увидеть Ан-26, да. И все ожидали, включая там этих журналистов Life News,
ну,
и так далее.
Ну, учитывая, что они уже до этого сбивали Ил-76 с украинскими десантниками, который заходил на посадку в Луганский аэропорт, логично, что они хотели сбить какой-то военный самолет. Буквально за несколько дней до этого сбивали Су-25. Ну и, кстати, про казаков на Чернухина. Мне не уверен, что вообще конкретно эта прослушка имеет отношение к МС-17, например.
Слушай, военные самолеты гражданские, они разве в тот момент вообще на одном эшелоне летали? На одной высоте?
На разных, но кто-то может это определить. Ну что, что-то упало с неба, горит. И, естественно, начинаются эти победные реляции ВКонтактике, не предупреждающие.
Вопрос скорее о том, стрелять по самолету, если он летит совсем высоко, может, он все-таки гражданский, если он...
Это уже вопрос к экипажу, будь то российскому или чему-то еще, как они могли такую ошибку допустить. И не знаю, можно ли перепутать маленький Ан-26 ближе к Буку с большим Боингом дальше от Бука. Я в этом плане не специалист, и это уже, конечно, нужно конкретнее спрашивать, если кто-то когда-то будет их спрашивать. Ну, кстати, сейчас вот следственная группа, она опубликовала информацию о том, что они хотят узнать больше вообще о процедурах командования 53-й бригады и так далее. Они предлагают буквально план защиты свидетелей. И вот они
публиковали это может, у себя на сайте. Какие-нибудь языки, возможно, появятся, которые анонимно...
Возможно, ну да, то есть есть люди, которые это знают лучше, чем я, и будем надеяться, что они будут разговаривать со следствием и получать какую-то там хорошую защиту уровня тех же там, условно, Скрипалей.
Ну вот да, вот если подводить итог, какие дальше будут шаги у следственной группы, кроме, ну, ты уже сказал про то, что они будут искать, может быть, источники внутри Министерства обороны Российской Федерации, да, но просто вот это, условно говоря, это объявленное решение, вывод вот этой вот следственной группы, что он значит для России, можно ли сделать какой-то вывод, что он значит вот как бы...
Очень интересно, очень много интересного он значит. Несколько недель назад... По словам генерального прокурора голландского Фреда Вестербеке, они уже дали России официальный запрос про 53-ю бригаду. Россия голосовала за резолюцию ООН по горячим следам сбития Боинга о том, что все стороны обязаны сотрудничать со следствием. В принципе, если информация про 53-ю бригаду там, или что-то еще дана не будет, это будет нарушением уже этой резолюции. Это один из моментов. А второй момент, что касается моего расследования, они очень старательно не говорят сроков. Вестербеке вот на пресс-конференции хорошо опять же сказал, что это не дом построить. Ты когда собираешься строить дом, у тебя есть план, тебе знаешь, какие материалы тебе нужны, сколько времени тебе потребуется. Это не та история, как бы здесь неизвестно еще сколько. Он говорит: окей, мы вступили в завершающую фазу расследования, все, что я могу вам сказать. Сколько это еще будет длиться, год, два, три, неизвестно, но они просто хотят собрать какую-то настолько исчерпывающую информацию, чтобы в суде это работало. То есть, вот даже смотрите, вот по Беренкет, они вот это вот, все вот это вот данные, которые сейчас представила голландская прокуратура, они их все плюс-минус вывалили в ноябре 2014 года. То есть через несколько месяцев. А голландцы это дело анализировали в течение 4 лет. Ну, очевидно, там должна быть какая-то там супер доказательная база, которая уже будет там представлена в этом голландском суде. А суд будет в Голландии, как стороны договорились, тоже сегодня сказали на пресс-конференции. Ну, что еще, год, два, три, будем ждать.
Ну вот сегодня уже Министерство обороны Российской Федерации, конечно, сказало, что наши буки никогда не пересекали границу с Украиной. В общем,
нам нужно было говорить в 2016 году, когда
ничего, уже, ничего уже сказали, нового, что, в общем-то.
Ну,
в общем...
ну, они еще сказали про... используются искусственно отредактированные кадры соцсетей. Мне очень интересно, как они будут доказывать эту искусственную отредактированность. Как бы это же нельзя просто пустыми словами. Есть программы, которые определяют, отфотошоплен снимок или нет. Ну, видимо, Минобороны, конечно, говорят, что модельки плохие, нужно было какую-то более хорошую игру искать.
Ну, это, да, стандартная, в общем, история для российских силовиков. Кирилл, спасибо тебе большое.
Вам спасибо.
Будем слушать твои подкасты тоже теперь.
Вообще вдохновляет, конечно, история про то, как несколько разных групп людей, независимо друг от друга, просматривали сотни фотографий разных буков, ища, как бы, где находится на этом, на брызговике какая-то пятна.
Слушай, мне кажется, важный пунктик в том, да, что расследование Bellingcat появилось уже давно, про что Кирилл сказал, да, в 2014-м, а теперь голландские следователи, прокуроры проверяли это и факт-чекали очень как бы дотошно каждую деталь, поэтому следствие действительно тянется, и вот мы вынуждены уже который год в очередной раз обсуждать эти там мелкие или не очень детали. Ну что ж, это была «Медуза в курсе», Алексей Пономарев, Евгений Берг, спасибо студии Gentle Music, которая традиционно приютила нас, обнимоны нашему звукорежиссеру Саше Ситушкину, слушайте нас через неделю.
Теперь вы знаете, кто сбил «Боинг». And one day we will die, and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every